Зоо. Или письма не о любви. Посвящаю Зоо Эльзе Триоле и даю книге имя «Третья Элоиза». Предисловие автора. Книжка эта написана следующим образом. Первоначально я задумал дать ряд очерков русского Берлина, потом показалось интересным связать эти очерки какой-нибудь общей темой. Такой темой я взял «Зверинец» — «Зоо». Заглавие книги уже родилось, но оно не связало кусков. Пришла мысль сделать из них что-то вроде романа в письмах. Для романа в письмах необходима мотивировка. Почему именно люди должны переписываться? Обычная мотивировка — «Любовь и разлучники». Я взял эту мотивировку в ее частном случае. Письма пишутся любящим человеком, женщине, у которой нет для него времени. Тут мне понадобилась новая деталь. Так как основной материал книги не любовный, то я ввел запрещение писать о любви. Получилось то, что я выразил в подзаголовке. «Письма не о любви». Тут книжка начала писать сама себя. Она потребовала связи материала, то есть любовно-лирической линии и линии описательной. Покорной воле материала я связал эти вещи сравнением. Все описания оказались тогда метафорами любви. Женщина, так которой пишутся письма, приобрела облик человека чужой культуры, потому что человеку твоей культуры незачем посылать описательные письма. Я мог бы внести в роман сюжет, например, описание судьбы героя, но никто не поклоняется тем идолам, которых он сам делает. К сюжету обычного типа у меня тоже отношение, как у зубного врача к зубам. Я построил книжку на споре людей двух культур. События, упоминаемые в тексте, проходят только как материал для метафор. Это обычный прием для эротических вещей, в них отрицается ряд триальный и утверждается ряд метафорический. Сравните с заветными сказками. Берлин, 5 марта 1923 года. Эпиграф. Зверинец. О, сад, сад, где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку, где немцы ходят пить пиво, а красотки продавать тело, где орлы сидят подобны вечности, оконченной сегодняшним, еще лишенным вечера днем, где верблюд знает разгадку буддизма и затаил ужимку Китая, где олень — лишь испуг, цветущий широким камнем, где наряды людей баскующие, а немцы цветут здоровьем, где черный взор лебедя, который весь подобен зиме, а клюв осенней рощицы немного осторожен для него самого, где синий красивейшина роняет долу хвост, подобный видимой с павдинского камня Сибири, когда по золоту пала и зелени леса брошена синяя сеть от облаков, и все это разнообразно оттенено от неровностей почвы, где обезьяны разнообразно сердятся и выказывают концы туловища, где слоны, кривляясь, как кривляются во время землетрясения горы, просят у ребенка поесть, влагая древний смысл в правду «Есть хочется, поесть бы!» и приседают, точно просят милостыню, где медведи проворно влезают вверх и смотрят вниз, ожидая приказания сторожа, где нетопыри висят подобно сердцу современного русского, где грудь сокола напоминает перистые тучи перед грозою, где низкая птица влачит за собою закат со всеми углями его пожара, где в лице тигра, обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина, мы чтим первого магометанина и читаем сущность ислама, где мы начинаем думать, что веры — затихающие струи волн, разбег которых — виды, и что на свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть Бога, где полдневный пушечный выстрел заставляет орлов смотреть на небо, ожидая грозы, где орлы падают с высоких насестов, как кумиры во время землетрясения с храмов и крыш зданий, где утки одной породы поднимают единодушный крик после короткого дождя, точно служа благодарственный молебен утиному, имеет ли оно ноги и клюв, божеству, где пепельно-серебряные цесарки имеют вид казанских сирот, где в малайском медведе я отказываюсь узнать со-северянина и открываю спрятавшегося монгола, где волки выражают готовность и преданность, где, войдя в душную обитель попугаев, я осыпаем единодушным приветствием «Дюррак!», где толстый блестящий морж машет, как усталая красавица, скользкой черной веерообразной ногой и после прыгает в воду, а когда он вскатывается снова на помост, на его жирном грузном теле показывается с колючей щетиной и гладким лбом голова Ницше, где челюсть у белой черноглазой возвышенной ламы и у плоского буйвола движется ровно направо и налево, как жизнь страны с народным представительством и ответственным перед ним правительством, желанный рай столь многих. Где носорог носит в бело-красных глазах неугасимую ярость низверженного царя, и один из всех зверей не скрывает своего презрения к людям, как к восстанию рабов. И в нем затаен Иоанн Грозный. Где чайки с длинным клювом и холодным голубым, точно окруженным очками глазом, имеют вид международных дельцов, чему мы находим подтверждение в искусстве, с которым они похищают брошенную тюленем еду. Где, вспоминая, что русские величали своих искусных полководцев именем сокола, и вспоминая, что глаз казака и этой птицы один и тот же, мы начинаем знать, кто были учителя русских в военном деле. Где слоны забыли свои трубные крики и издают крик, точно жалуются на расстройство. Может быть, видя нас слишком ничтожными, они начинают находить признаком хорошего вкуса издавать ничтожные звуки? Не знаю. Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанное в часослов слово о полку Игореве. Велимир Хлебников, «Садок судей», 1, 1909 год. Письмо первое. Написано оно женщиной к ее сестре в Москву из Берлина. Сестра ее очень красивая, с сияющими глазами. Дано письмо как вступление. «Слушайте спокойный голос». На новой квартире я ужилась. Подозреваю, что хозяйка у меня из экс-веселящихся, соответственно, и характер у нее не злобный и не придирчивый. Разговаривают в моих краях только по-немецки, откуда ни идешь, приходится пробираться под 12 железными мостами. Такое место это, что без особой нужды не заедешь. Знакомые с Унтерден-Линден по дороге заходить не будут. При мне состоят все те же, поста не покидают. Тот третий ко мне окончательно пришился. Почитаю его своим самым крупным орденом, хотя влюбчивость его мне известна. Пишет мне каждый день по письму и по два, сам мне их приносит, послушно садится рядом и ждет, пока я их прочту. Первый все еще посылает цветы, но грустнеет. Второй, которому ты меня неосторожно поручила, продолжает настаивать на том, что любит. Взамен требует, чтобы со всеми своими неприятностями обращалась к нему. Такой хитрый. Автомобильная такса сейчас умножается в 5000 раз. Несмотря на покойное житье здесь, тоскую по Лондону.
по одиночеству, размеренной жизни, работе с утра до вечера, ванне и танцам с благообразными юношами. Здесь я от этого отвыкла. И слишком много горя кругом, чтобы об этом можно было хоть на минуту забыть. Пиши скорее про все свои дела. Целую тебя, милую, самую красивую. Спасибо еще раз за любовь и ласку. Аля, 3 февраля 1923 года. Письмо второе. О любви, ревности, телефоне и о стадиях любви. Кончается оно замечанием относительно походки русских. Дорогая Аля, я уже 2 дня не вижу тебя. Звоню, телефон пищит, я слышу, что наступил на кого-то. Дозваниваюсь, ты занята днем, вечером. Еще раз пишу. Я очень люблю тебя. Ты город, в котором я живу. Ты название месяца и дня. Плыву соленый и тяжелый от слез, почти не высовываясь из воды. Кажется, скоро потону, но и там, под водою, куда не звонит телефон и не доходят слухи, где нельзя встретить тебя, я буду тебя любить. Я люблю тебя, Аля, а ты заставляешь меня висеть на подножке твоей жизни. У меня стынут руки. Я не ревнив к людям, я ревнив к твоему времени. Я не могу не видеть тебя. Но что мне делать, когда любовь нельзя ничем заменить? Ты не знаешь веса вещей. Все люди равны перед тобой, как перед Господом. Но что же мне делать? Я очень люблю тебя. Сперва меня клонило к тебе, как клонит сон в вагоне голову пассажира на плечо соседа. Потом я загляделся на тебя. Знаю твой рот, твои губы. Я намотал на мысль о тебе всю свою жизнь. Я верю, что ты не чужой человек. Ну, посмотри в мою сторону. Я напугал тебя своей любовью. Когда вначале я был еще весел, я больше тебе нравился. Это от России, дорогая. У нас тяжелая походка. Но в России я был крепок, а здесь начал плакать. 4 февраля. Письмо первое. Алина же второе письмо. В нем Аля просит не писать ей о любви. Письмо усталое. «Милый родной, не пиши мне о любви. Не надо. Я очень устала. У меня, как ты сам говорил, сбита холка. Нас разъединяет с тобой быт. Я не люблю тебя и не буду любить. Я боюсь твоей любви. Ты когда-нибудь оскорбишь меня за то, что сейчас так любишь. Не стани так страшно, ты для меня все же свой. Не пугай меня. Ты меня так хорошо знаешь, а сам делаешь все, чтобы испугать меня, оттолкнуть от себя. Может быть, твоя любовь и большая, но она не радостная. Ты нужен мне, ты умеешь вызвать меня из себя самой. Не пиши мне только о своей любви. Не устраивай мне диких сцен по телефону. Не свирепей. Ты умеешь отравлять мне дни. Мне нужна свобода, чтобы никто даже не смел меня спрашивать ни о чем. А ты требуешь от меня всего моего времени. Будь легким, а не то в любви ты сорвешься. А ты с каждым днем все грустней. Тебе нужно ехать в санаторий, мой дорогой. Пишу в кровати от того, что вчера танцевала. Сейчас пойду в ванну. Может быть, сегодня увидимся. Аля, 5 февраля. Письмо четвертое. О холоде, предательстве Петра, о Велимире Хлебникове и его гибели, о надписи на его кресте. Здесь же говорится о любви Хлебникова, о жестокости нелюбящих, о гвоздях, о чаше и о всей человеческой культуре, построенной по пути к любви. Я не буду писать о любви. Я буду писать только о погоде. Погода сегодня в Берлине хорошая. Синее небо и солнце выше домов. Солнце смотрит прямо в пансион Марцан, в комнату Айхенвальда. Я живу в другой стороне квартиры. На улице хорошо и свежо. Снега в Берлине в этом году почти не было. Сегодня 5 февраля. Все не о любви. Хожу в осеннем пальто, а если бы настал мороз, то пришлось бы называть это пальто зимним. Не люблю мороза и даже холода. Из-за холода отрекся апостол Петр от Христа. Ночь была свежая, и он подходил к костру, а у костра было общественное мнение. Слуги спрашивали Петра о Христе, а Петр отрекался. Пел петух. Холода в Палестине не сильны, там, наверное, теплее, чем в Берлине. Если бы та ночь была теплая, Петр остался бы во тьме, петух пел бы зря, как все петухи, а в Евангелии не было бы иронии. Хорошо, что Христос не был распят в России. Климат у нас континентальный, морозы с бураном. Толпами пришли бы ученики Иисуса на перекрестке к кострам и стали бы в очередь, чтобы отрекаться. Прости меня, Велимир Хлебников, за то, что я греюсь у костра чужих редакций. За то, что я издаю свою, а не твою книжку. Климат, учитель, у нас континентальный. Лисицы имеют свои норы, арестанту дают койку, нож ночует в ножнах, ты же не имел куда преклонить голову. В утопии, которую ты написал для журнала «Взял», есть среди прочих фантазий одна. Каждый человек имеет право на комнату в любом городе. Правда, в утопии сказано, что человек должен иметь стеклянную комнату, но думаю, что Велимир согласился бы и на простую. Умер Хлебников, и какой-то пыльный человек в литературных записках вялым языком сказал что-то о неудачнике. Это Горнфельд. На кладбище, на могильном кресте написал художник Митурич: «Велимир Хлебников, председатель земного шара». Вот и нашлось помещение для странника. Не стеклянная правда. Вряд ли ты, Велимир, захотел бы воскреснуть, чтобы снова скитаться. А над другим крестом было написано «Иисус Христос, царь иудейский». Трудно тебе было ходить по степям, и то служить солдатам, то сторожить ночью склады, то полупленникам в Харькове участвовать в шумном выступлении имаженистов. Прости нас за себя и за других, которых мы убьем. За то, что мы греемся у чужих костров. Государство не отвечает за гибель людей. При Христе оно не понимало по-арамейски и вообще никогда не понимает по-человечески. Римские солдаты, которые пробивали руки Христа, виновны не больше, чем гвозди. А все-таки тем, кого распинают, очень больно. Прежде думалось, что Хлебников сам не замечает, как он живет, что рукава его рубашки разорваны до плечей, решетка кровати не покрыта тюфяком, что рукописи, которыми он набивает наволочку, потеряны. Но перед смертью Хлебников вспоминал о своих рукописях. Умирал он ужасно, от заражения крови. Кровать его обставили цветами. Поблизости не было доктора, была только женщина-врач. Но женщину он не подпустил к себе. Вспоминаю о старом. Дело было в Куокколе, уже осенью, когда ночи темны. Зимой встречал Хлебникова в доме одного архитектора. Дом богатый, мебель из карельской березы, хозяин белый, с черной бородой и умный. У него дочки. Сюда ходил Хлебников. Хозяин читал его стихи и понимал. Хлебников похож был на больную птицу, недовольную тем, что на нее смотрят. Такой птицей сидел он с опущенными крыльями в старом сюртуке и смотрел на дочь хозяина. Он приносил ей цветы и читал ей свои вещи. отрекался от них всех, кроме Девьего Бога. Спрашивал ее, как писать.